Васька. Рассказ из былой морской жизни. В числе разной живности, трех быков, нескольких баранов, гусей, уток и кур, привезенные одним жарким ноябрьским днем с берега на русский военный клипер «Казак» накануне его ухода с острова Мадейра для продолжения плавания на Дальний Восток, находилась и одна внушительная, жирная, хорошо откормленная фунчальская свинья с четырьмя поросятами, маленькими, но перешагнувшими, однако, уже возраст свиного младенчества, когда так вкусны они под хреном или жареные с кашей. Всем этим пассажирам, как немедленно прозвали матросы прибывших гостей, был оказан любезный и радушный прием, и их тотчас же разместили по обе стороны бака передней части судна при самом веселом содействии матросов. Трех быков, только что поднятых скачавшегося на зыбе баркаса на веревках, пропущенных под брюхами, не пришедших еще в себя от воздушного путешествия и громко выражавших свое неудовольствие на морские порядки, привязали у бортов на крепких концах. Птицу рассадили по клеткам, а баранов и свинью с семейством поместили в устроенные плотником загородки, весьма просторные и даже комфортабельные. Корма для всех, сена, травы и зерна было припасено достаточно. Одним словом, моряками были приняты все возможные меры для удобства пассажиров, которых собирались съесть в непродолжительном времени на длинном переходе, предположенном капитаном. Он хотел идти с Мадейры прямо в Батавию на острове Ява, не заходя, если на клипере все будет благополучно, ни в Рио-де-Жанейро, ни на мыс Доброй Надежды. Переход предстоял долго и не менее 50 дней, и потому было взято столько пассажиров. Быки назначались для матросов, чтобы дать им хоть несколько раз вместо солонины и мясных консервов, из которых варилась горячая пища, свежего мяса. Остальная живность была запасена для капитанского и кают-компанейского стола, чтобы не весь переход сидеть на консервах. Вдобавок предстояло встретить в океане Рождество, и содержатель кают-компании Мичман Петровский имел в виду полакомить товарищей гусем и окороком, и поросятами, словом, встретить праздник честью. Нечего говорить, что для сохранения палубы в той умопомрачительной чистоте, какую щеголяют военные суда, не жалели ни подстилок, ни соломы, и старший офицер, ни молодой уже лейтенант, влюбленный до помешательства в чистоту и порядок, и сокрушавшийся тем, что палуба приняла несоответствующий ей вид деревенского пейзажа, строго-настрого приказывал боцману Якубенкову, чтобы он глядел в оба за благопристойностью скотины и за чистотой их помещений. «Есть, ваше благородие», — поспешил ответить боцман, который сам, как невольный ревнитель чистоты и порядка на клипере, не особенно благосклонно относился к пассажирам, способным изгадить палубу и тем навлечь неудовольствие старшего офицера. «А не то, смотри у меня, Якубенков!» Вдруг воскликнул старший офицер, возвышая голос и напуская на себя свирепый вид. Окрик этот был так выразителен, что боцман почтительно выкатил свои глаза, точно хотел показать, что отлично смотрит, и вытянулся в ожидании, что будет дальше. И действительно, после короткой паузы старший офицер, словно бы для резкой убедительности боцмана, резко, отрывисто и внушительно спросил: «Понял?» Еще бы не понять. Он отлично понял, этот пожилой, приземистый и широкоплечий боцман, с крепко посаженной большой головой, покрытой щетиной черных заседевших волос, видневшихся из-за сбитой на затылок фуражки без козырька. Давно уже служивший во флоте и видавший всяких начальников, он хорошо знал старшего офицера и по достоинству ценил силу его гневных вспышек. И боцман невольно повел своим умным черным глазом на красноватую большую правую руку лейтенанта, мирно покоящуюся на штанине, и громко, весело и убежденно ответил, слегка выпячивая для большего почтения грудь: «Понял, ваше благородие!»
«Главное, братец, чтобы эти мерзавцы не изгадили нам палубы!»
Продолжал уже совсем смягченным и как бы конфиденциальным тоном старший офицер, видимо, вполне довольный, что его любимец, дока Боцман, отлично его понимает.
Особенно эта свинья с поросятами.
«Самый, можно сказать, нерешливый пассажир, ваше благородие», — заметил и Боцман уже менее официально. «Не пускать их из хлева, долбыков подстилки чаще менять, слушаю, ваше благородие. И вообще, чтоб и у птиц, и у скотины было чисто. Ты кого к ним назначил?»
«Артюшкина и Коноплева. Одного к птице, другого к животной, ваше благородие».
«Таких баб-матросов?» — удивленно спросил старший офицер. «А смеюсь доложить, ваше благородие, что они негодящие только по флотской части. Я и говорю, бабы. Зачем же таких назначил?» — нетерпеливо перебил лейтенант. «По той причине, что они привержены к сухопутной работе, ваше благородие. Какая же на судне такая сухопутная работа, по-твоему? А самое это и есть за животной ходить, ваше благородие. Особенно Коноплев любит всякую животную и будет около нее исправен. Пастухом был и совсем вроде как мужичком остался. Не понимает морской части», — прибавил боцман, не без некоторого снисходительного презрения к такому мужику. Сам Якубенков после 20-летней морской службы и многих плаваний давно и основательно позабыл деревню.
«Но ты за них мне ответишь, если что», — решительно произнес старший офицер, отпуская боцмана. Тот, в свою очередь, позвал на бак Артюшкина и Коноплева и сказал: «Смотри, чтобы и птицу, и животную содержать чисто во всем параде. Палуба, чтобы ни боже ни, малейшая, ежели пакость на палубе», — внушительно прибавил боцман.
«Будем стараться, Федор Иванович», — испуганно промолвил Артюшкин, молодой, полнотелый, чернявый матрос с растерянным выражением на глуповатом лице, страсти жмурил глаза. Точно перед его зубами уже был внушительный, жилистый кулак боцмана. Коноплев ничего не сказал и только улыбался своей широкой, добродушной улыбкой, словно бы выражая ей некоторую уверенность в сохранении своих зубов. Это был неуклюжий, небольшого роста, белобрысый человек лет за 30, с большими серыми глазами, рыжеватыми баками и усами, рябоватый и вообще неказистый, совсем не умевший того бравого вида, каким отличаются матросы. Несмотря на то, что Коноплев служил во флоте около 8 лет, он все еще в значительной мере сохранил мужицкую складку и глядел совсем мужиком, только по какому-то недоразумению одетым в форменную матросскую рубаху. Весь он был какой-то нескладный, и все на нем сидело мешковато. Матросской выправки никакой. И он недаром считался плохим матросом, так называемой бабой, хотя и был старательным и усердным, исполняя обязанности простой рабочей силы. Он добросовестно вместе с другими тянул снасть, ворочал пушки, греб на баркасе, наваливаясь изо всех сил на весло. Но на более ответственную и опасную матросскую работу, требующую ловкости, быстроты и отваги, его не назначали. И он был несказанно рад этому. Выросший в глухой деревне, не любивший кормилицу землю, как только могут любить мужики, никогда не видавшие не только моря, но даже и озера, он 23 лет от роду был оторван от срохи и сдан по малому своему росту в матросы. И море, и эти диковинные корабли с высокими мачтами с первого же раза поразили и испугали его. Он никак не мог привыкнуть к чуждому ему морю, полному какой-то жуткой таинственности и опасности. Морская служба казалась ему божьим наказанием. Один вид морсовых, бегущих, как кошки по вантам, крепящих паруса или берущих рифы в свежую погоду, стоил рей, стремительно качающийся над волнистой водяной бездной, чуже вселял в этом сухопутном человеке чувство невольного страха и трепета, которого побороть он не мог. Он знал, что малейшая неловкость или неосторожность, и человек сорвется с реи и размозжит себе голову о палубу или упадет в море. Видывал он такие случаи во время своей службы, и только ахал весь потрясенный. Никогда не полез бы он добровольно на мачту, Бог с ним, и, по счастью, его никогда и не посылали туда. Так Коноплев и не мог привыкнуть к морю. Оно по-прежнему возбуждало в нем страх. Назначенный в кругосветное плавание, он покорился, конечно, судьбе, но нередко скучал, уныло посматривая на седые высокие волны, среди которых словно между гор шел, раскачиваясь, небольшой клипер. Вдобавок Коноплев не переносил сильной качки, и когда во время бури непогод клипер валяло, как в щепку, с бока на бок, Коноплев вместе со страхом испытывал приступы морской болезни. И в такие дни он особенно тосковал по земле, любовно вспоминая свою глухую, заброшенную в лесу деревушку, которая была для него милее всего на свете. Несмотря на то, что Коноплев был плохой матрос и далеко не отличался смелостью, он пользовался общим расположением за свой необыкновенно добродушный и уживчивый нрав. Даже сам боцман Якубенков относился к Коноплеву снисходительно и только в редких случаях запаливал ему, словно бы понимая, что не сделать из этого прирожденного мужика форменного матроса. «А ты что, Коноплев, рожу только скалишь? А не слышишь, что я приказываю?» — спрашивал боцман. — Тот слышу, Федос Иванович. Хочешь, что ли, чтобы зубы у тебя были целы? Не сомневайтесь. Будут целы, Федос Иванович. Смотри, не ошибись. Я дело справлю как следует. Самое это простое дело. Слава Богу, за скотинкой хаживал. Любовный, весь оживляясь, говорил Коноплев. И радостная широкая улыбка снова растянула его рот до широких веслоухих ушей при мысли о работе, которая, хотя отчасти, напомнит ему здесь, среди далекого постылого океана, его любимое деревенское дело. «То-то и я тобой обнадежен. Я так и обсказывал старшему офицеру, что ты по мужицкой части не сдрейфуешь. Смотри, не оконфузь меня». Да помните вы оба, ежели да старший офицер заметит у скотины или у птицы какую-нибудь неисправку или повреждение палубы, велит вам обоим всыпать. Знаю это, ребята, — закончил боцман добродушно деловым тоном, словно бы передавал самое обыкновенное известие. Я буду стараться около птицы, и за все, значит, силы буду стараться, Федор Иванович. Снова пролепетал растерянным и упавшим голосом Артюшкин, совсем перепуганный последними словами боцмана. И в голове молодого матросика, даром что она была не особенно толкова, пробежала мысль о том, что лучше бы иметь дело только с боцманом. Коноплев снова промолчал. Судя по его спокойному лицу, мысль о всыпке, по-видимому, не беспокоила его. Он был полон уверенности в своих силах, и к тому же понимал старшего офицера как человека, который не станет наказывать зря, и если случается, всыпает, то с рассудком. Глава вторая. Коноплев принялся за порученное ему дело с таким увлечением, какого никогда не проявлял в корабельных работах. Тел не исполнял, хотя и старательно, но совершенно безучастно, с покорностью подневольного человека и с автоматичностью машины. А в эту он вкладывал душу, и потому эта работа казалась ему и приятна, и легка. И сам он переменился. Обыкновенно скучавший, несколько вялый, он стал вдруг необыкновенно деятелен, весело озабочен около своих пассажиров и, казалось, забыл на время и постылость морской службы, и страх перед нелюбимым им океаном. Одним словом, этот неудавшийся матрос ожил, как оживает человек, внезапно нашедший смысл жизни. С первого же дня, как на казаке были водворены все пассажиры, Коноплев возбудил общее удивление своим умением обращаться с животными, товарищески любовным к ним отношением и какой-то особенной способностью понимать их и даже разговаривать с ними. Точно в нем самом было что-то родственное и близкое животным, которых он пестовал с любовью и лаской. И они, казалось, понимали его, не боялись, слушались и словно бы считали немного своим. Но особенное изумление матросов вызвано было при первом знакомстве Коноплева с одним неспокойным и сердитым быком. Это был самый буйный из всех трех, привезенных на клипер. Небольшой, но сильный, черный и косматый, он отчаянно и сердито мычал, когда его связанного по ногам поднимали с баркаса на палубу. Не успокоился он и тогда, когда его привязали толстой веревкой к бортовому кольцу и освободили от пут. Он чуть было не боднул возившихся около него и успевших отскочить матросов и продолжал злобно мычать на новоселье. При этом он рвался с веревки, нетерпеливо бил копытами по деревянной настилке и грозно, с налитыми кровью глазами, помахивал своей рогатой головой. Он наводил страх. Никто не осмеливался к нему подойти, боясь быть вскинутым на его изогнутые острые рога. Занятые интересным и редким на судне зрелищем, матросы толпились в почтительном отдалении от сердитого быка и перекидывались на его счет остротами и шутками. «И сердитый же у нас, братцы, пассажир! Около его теперь не пройти! Забодает! Ходу ему не дадут, первого зарежут, не бунтуй на военном судне. Видно, в первый раз в море идет, оттого и бунтует. Чует, поди, что к нам щи попадет, сердится, в море усмирится. Небось, его сам боцман не усмирит, потому леньком его не выучишь, не матрос». Это замечание вызывает в толпе смех. Не без удовольствия улыбается и боцман, довольный столь лестным о нем мнением. И как только Коноплев будет ходить за этим чертом, страшное это, братцы, дело связаться с таким пассажиром. Будет Коноплеву с ним хлопот, участливо заметил кто-то. И многие пожалели Коноплева. Как бы ему ни досталось от сердитого быка, «Небось, не достанется, братцы! Я умирю его!» Проговорил вдруг своим спокойным и приветным голосом Коноплев, пробираясь через толпу с другой стороны бака. Там он только что навестил других двух быков, привязанных отдельно от беспокойного. Они тоже мычали, видимо, еще не освоившись с новым положением, но в них мычании слышались покорные грустные звуки, похожие на жалобу. Коноплев гладил их морды, чесал им спины, что-то говорил им тихим ласковым голосом, указал на корм и скоро их успокоил. «Он, братцы, сердится, что его с родной стороны взяли», — продолжал Коноплев, проталкиваясь вперед. «Тоску свою, значит, по своему месту сердцем оказывает. А бояться его нечего, быка-то. Он доброе животное. И если ты с ним лаской, не забидет». С этими словами он ровной, спокойной походкой, слегка переваливаясь, не ускоряя шага, направился к бунтующему быку. Матросы так и ахнули. Все думали, что Коноплеву будет беда. Никто не ожидал, что такой трусливый по флотской части матрос решится идти к бешеному зверю. Боцман Якубенков испуганно крикнул: «Назад! На рога, что ли, хочешь, дурь твоя башка!» Но Коноплев уже вступил на широкую деревянную настилку, на которой головой к нему стоял зверь, готовый, по-видимому, принять на рога непрошенного гостя. Глядя прямо быку в глаза, Коноплев подошел к нему и фамильярно стал трепать его по морде и тихо и ласково говорил, точно перед ним был человек. «А ты, голубчик, не бунтуй. Не бунтуй, братец ты мой, нехорошо. Всякому своя доля, ничего не поделаешь. Все, братец ты мой, от Господа Бога, и человеку, и зверю». Видимо, озадаченный бык мгновенно притих, точно загипнотизированный. Склонив голову, он позволил себя ласкать, словно бы в этой ласке и в этом доброжелательном голосе вспоминал что-то обычное, знакомое. И Коноплев продолжал говорить все те же слова, чесал быка за ухом, под горлом, и бык не противился и только мордой обнюхивал Коноплева, как будто решил ближе с ним познакомиться. Тогда Коноплев захватил пук свежей травы, лежавший в углу вблизи сена на настилке, и поднес ее быку. Сперва бык нерешительно покосился на траву, жадно раздувая ноздри, но затем осторожно взял ее, касаясь шершавым языком руки Коноплева, и медленно стал жевать, подсапывая носом. Небось вкусная, родимая травка. Ешь на здоровье, тут еще наесть, и сенца есть, кантуй на здоровье, уже напою тебя, а завтра свежего корм принесу, а пока что прощай. Так-то оно лучше, ежели не бунтовать. И чего не поделаешь? И, потрепав на прощание начинающего успокаиваться быка, Коноплев отошел от него и, обратившись к изумленной толпе матросов, проговорил: «А вы, братцы, не мешайте ему, не стойте у него на глазах, дайте ему вовсе в понятие войти. Тоже зверь, а небось, понимает, ежели над ним смеются». И матросы послушно разошлись, вполне доверяя словам Коноплева. А он пошел от быка к другим пассажирам, побывал у сбившихся в кучу баранов, заглянул в загородку на свинью с поросятами, перетрогал и осмотрел их всех, несмотря на сердитое хрюканье матери, и почему-то особенно ласково погладил одного из них. К вечеру он снова обошел всю свою команду и всем поставил воды, пожелав спокойной ночи. В эту ночь он и сам лег спать веселый, довольный, что у него есть дело, напоминающее деревню. Еще только что начинало расцветать, на востоке занималась розовато-золотистая заря, и звезды еще слабо мигали на небе, как Коноплев уже встал и, пробираясь между спящими матросами, вышел наверх и принялся убирать стойло из загородки. Проснувшиеся пассажиры встречали его как знакомого человека и протягивали к его руке морды. Он трепал их и говорил, что сейчас принесет свежего корма, только вот управится. И тщательно вычистив все пассажирские помещения, стал носить сено и траву, заготовленные еще накануне для свиней месиво и свежую воду. И у всех он стоял, посматривая, как они принимаются за еду, и наблюдая, чтобы все ели. «А ты не забежай других», — говорил он среди баранов, заметив, что одного молодого барашка не подпускают к траве другие. «Всем хватит, малыша не тесни», — и отгонял других, чтобы дать корму обиженному. Когда ранним утром подняли команду, и началась обычная утренняя чистка клипера, а старший офицер уже носился по всему судну, заглядывая во все уголки, у Коноплева все было готово и в порядке. Он был при своих пассажирах и энергично заступался за них, когда матросы, окачивающие палубу, направляли на них бронспойт, чтобы потешиться. Заступался и сердился, объясняя, что животное этого не любит, и даже обругал одного молодого матроса, который пустил таки струю в баранов, которые заметались в ужасе. Убедившись, что палуба не загажена, и что и у скотины, и у птицы все чисто и в порядке, Старший офицер, по-видимому, снисходительнее посмотрел на присутствие многочисленных пассажиров, к тому же он любил и покушать, и без раздражения слушал блеяние, хрюканье, гоготанье гусей и уток и пение петухов. Остановившись с разбега на баке, где боцман Якубенков с раннего утра оглашал воздух ругательными импровизациями, подбадривая этим, как он говорил, матросов, для того, чтобы они веселее работали, старший офицер взглянул на черного быка, смирно жевавшего сено, взглянул на настилку, блестевшую чистотой, и проговорил, обращаясь к Коноплеву. — Чтобы всегда так было. — Есть, ваше благородие. — Старайся. — Слушаюсь, ваше благородие. — И, говорит, вчера этого бешеного быка усмирил? — Не побоялся? Он и так был смирный. Тосковал только, ваше благородие. Застенчиво, вяло и боязливо отвечал Коноплев, как-то неловко прикладывая пятерню пальцев к своему лобастому, веслоухому лицу. Старший офицер, сам бравый моряк и любивший в матросах молодецкую выправку, пренебрежительно повел глазом на переминавшуюся с ноги на ногу неуклюжую, мешковатую, совсем неладную фигуру Коноплева, и словно бы удивляясь, что этот баба-матрос вчера не побоялся свирепого быка, возбуждавшего беспокойство и в нем старшем офицере, пожал плечами и понесся далее. После подъема флага казак снялся с якоря и под всеми парусами полетел от Мадейры в открытый океан, направляясь к югу, к благодатному Пассату. Глава третья. Чем привлек к себе Коноплева этот белый, короткошерстый, с черными подпалинами боровок, с маленькими, конечно, глазками, но бойкими и смышленными, и с тупой розовой мордочкой? Объяснить было бы трудно и почти невозможно, если только не принять во внимание того, что симпатии как к людям, так и к животным зарождается иногда внезапно. Впрочем, возможно было допустить и более тонкое объяснение, которое и подтвердилось впоследствии. А именно, что Коноплев, как бывший в юности свинопас и тонкий знаток свиной породы, с первого же взгляда, подобно редким педагогам, провидел в белом боровке редкие способности и талантливость, невидимые для простых смертных, и потому почтил его особым вниманием. А между тем, по-видимому, он ничем не отличался от остальных своих трех черных братцев, кроме белого цвета шерсти, да разве еще тем, едва ли похвальным качеством, что в момент водворения на клипере визжал громче, пронзительнее и невыносимее остальных, возбуждая и без того возбужденную мать. Она и так была взволнована. Эта толстая и видная черная свинья, и недоумевающе, с недовольным похрюкиванием, прислушивалась и к дьявольскому реву черного быка, и к блеянию баранов, и к гоготанию гусей, и к свисткам и окрикам боцмана, словом, ко всему этому аду кромешному. И, ничего не видя из-за своей загородки, решительно не понимала, что такое кругом творится. И как-то она, еще недавно спокойно и беззаботно гулявшая среди полной тишины грязного двора, в тени широколистых деревьев, очутилась вдруг здесь, в совершенно незнакомом и не особенно просторном месте, и где вдобавок нет ни грязи, в которой можно поваляться, ни сорной ямы, в которой такие вкусные апельсинные корки. А тут еще этот болван визжит, словно полоумный, усложняя только и без того скверное положение и раздражая материнские нервы. Хотя эта Хавронья и была вообще не дурная мать, но, несмотря на иностранное свое происхождение, не имела или, быть может, не разделяла разумных педагогических взглядов на дело воспитания, и потому без всякого предупредительного хрюканья довольно чувствительно-таки куснула неугомонного сынка за ляжку, словно бы желая этим сказать «замолчи, дурак, и без тебя тошно». Награжденный кличкой дурака, как нередко и свинья награждает умных детей, боровок, казалось, понял, чего от него требует раздраженная маменька. Хотя он и взвизгнул так отчаянно, что проходивший мимо старший офицер поморщился, словно от сильнейшей зубной боли, и бросился от матери в дальний угол, но затем визжал уже тише, с передышками, больше от досады, чем от боли, и скоро совсем перестал, увлеченный братьями, в какую-то игру. Все это, казалось бы, еще не давало ему особых прав на предпочтительное внимание, особенно со стороны такого нелицеприятного человека, как Коноплев. Тем не менее, при первом же знакомстве Коноплев отнесся к этому белому боровку несколько иначе, чем к другим. Подняв его за шиворот и осмотрев его мордочку, он ласково потрепал его по спине и назвал башковатым. Хотя башковатый в ответ на ласку и визжал, словно совсем глупый поросенок, вообразивший, что его сейчас зарежут. «Не ори, беленький, еще до Рождества тебе отсрочка!» — произнес, ставя боровка на соломенную подстилку, Коноплев. В успокоительном тоне его голоса звучала, однако, и нотка сожаления к ожидающей боровка судьбе. Быть зажаренным и съеденным господами офицерами. В этом не могло быть ни малейшего сомнения. «Осмышленный должно быть боровок», словно бы для себя проговорил, уходя, Коноплев. И в ту же минуту в голове его промелькнула какая-то мысль, заставившая его улыбнуться и проговорить вслух. «А важная вышла бы штука! То-то ребята бы посмеялись!» Мысль эта, по-видимому, недолго занимала Коноплева, потому что он тотчас же безнадежно махнул рукой и произнес: «Съедят! Им только бы брюхо тешить!» Как бы то ни было, какие бы мысли ни пробегали в голове Коноплева насчет будущей судьбы боровка и насчет людей, способных только тешить брюхо, но дело только в том, что не прошло и недели, как белый боровок был удостоен кличкою Васьки, сделался фаворитом Коноплева и при приближении своего пестуна поднимал вверх мордочку и пробовал, хотя и не всегда удачно, встать на задние лапы, ожидая подачки. Но Коноплев был справедлив и не особенно отличал своего любимца, не желая обижать остальных, хотя те и не обнаруживали той смышленности, какую показывал Васька. Давал он им пищу всем одинаковую и обильную, обнаруживая свое тайное предпочтение Ваське только тем, что чаще ласкал его, иногда выводил из загородки и позволял побегать по палубе и поглазеть на окружающее, хотя Васька и замечал только то, что у него было под носом. Все эти преимущества не могли, конечно, обидеть других поросят, раз их не обделяли кормом, а напротив, по приказанию содержателя кают-компании, румяного и жизнерадостного мичмана Петровского, с коварной целью кормили до отвала. Ешь сколько хочешь. И они все вместе с маменькой полнели не по дням, а по часам, и решительно не думали о чем-нибудь другом, кроме еды. И на Коноплева смотрели только как на человека, приносившего им вдоволь месиво и остатков от кают-компанейского стола и апельсинных корок. А Васька, казалось, питал и некоторые другие чувства к Коноплеву и имел более возвышенные понятия о цели своего существования. С достойным для боровка упорством старался он встать на задние лапы. При появлении Коноплева откликался на свою кличку и радостно ложился на спину, когда Коноплев растопыривал свои пальцы, чтобы почесать брюшко своего фаворита. Словом, показывал видимое расположение к Коноплеву и как бы свидетельствовал, что может быть годным не для одного только рождественского лакомства офицеров, а кое для чего менее приходящего и полезного, как для себя, так и для других. Заметил это и Коноплев, и снова, занятый прежней мыслью, стал часто выводить его из загородки, заставлял бегать, отрывая нередко от вкусных яств, и однажды даже сам заставил его встать на задние лапы, причем на морду положил кусочек сахара. Опыт, если и не вполне удался, но показал, что Васька не лишен сообразительности и при поддержке может стоять на задних лапах и держать на носу сахар. Это обстоятельство привело Коноплева в восторг и доставило Ваське немало ласковых эпитетов и немало ласковых трепков, и в то же время вызвало в Коноплеве какое-то твердое решение и вместе с тем смутную радостную надежду. Следующего же дня Коноплев перестал спать после обеда, и как только боцман Якубенков вскрикивал после свистка в дудку «отдыхать», Коноплев шел за Васькой и уносил его вниз на кубрик, подальше от людских глаз. Там, в укромном местечке пустого матросского помещения, матросы все спали наверху, он проводил положенный для отдыха час глаз на глаз со своим любимцем, окружая занятия с ним какой-то таинственностью. После этих занятий Васька обыкновенно получал кусок сахара, до которого был большой охотник, и, напутствуемый похвалами своей башковатости, иногда несколько утомленный, но все-таки веселый, водворялся в загородке, в которой, как колода, валялась разжиревшая мать, и с трудом передвигали ноги закормленные поросята. Кроме того, по ранним утрам, когда старший офицер еще спал, и по вечерам, Коноплев выводил Ваську на палубу и заставлял его бегать, гоняясь за ним или пугая его леньком. Эти прогулки не особенно нравились Ваське и, видимо, утомляли. Но зато Коноплев был доволен, видя, что Васька совсем не зажирел и перед своими братьями казался совсем тощим боровком. И когда однажды мичман, заведующий кают-компанейским столом, заглянул в загородку, спросил Коноплева, что это значит, все поросята как следует откормлены, а этот белый совсем тощий, то Коноплев самым серьезным видом ответил: «Совсем не стоящий боровок, ваше благородие». «Почему не стоящий? В тело не входит, ваше благородие. Вовсе без жира. И для пищи не должно быть вкусной». «Что ж, не ест, что ли?» «Плохо пищу принимает, ваше благородие». «Отчего?» «Верно, к морю не способен, ваше благородие». «Странно. Отчего же другие все жиреют?» «Ты смотри, Коноплев, подкорми его к празднику». «Слушаю, ваше благородие». «Но только осмелюсь доложить, вряд ли его подкормить как следует к празднику». «Разве попозже в тело войдет, ваше благородие?»